Народная экономическая академия. Эпиграф.
Реклама есть искусство целиться в голову, чтобы попасть в карман. Венс Паккарт, американский журналист.
Очередное занятие Народной экономической академии ведет директор института РОБИС, профессор Владимир Владимирович Помыкалов.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели, слушатели Народной экономической академии. Добрый день, естественно, всем, кто будет слушать нас в дневном повторе. И просто здравствуйте, наши уважаемые интернет-радиослушатели.
Владимир Владимирович, я сразу хочу предупредить слушателей, которые вдруг станут искать нас сейчас вот именно в интернете, сегодняшнюю передачу, предыдущую. Пока наш сайт на реконструкции, вообще делается новый большой сайт телерадиокомпании «Южный Урал», и пока нет возможности сразу выкладывать наши программы. Но я думаю, что когда он заработает, я все-таки выложу те программы и конца декабря прошлого года и января нынешнего. Сейчас внимательно слушайте. Повтор днем в 14:20. За те 15 лет, кстати, может быть, мы все-таки в этом году отметим, но за все это время нам казалось, что мы уже все темы рыночные и не по разу обсудили. Оказывается, не все.
Да есть много рыночных тем, которых мы еще не касались. Одна из них – это реклама. Та самая реклама, которая вообще-то уже мне лично, и я знаю очень многим, надоело хуже горькой редьки. Фильм смотришь по телевизору, прерывается рекламой. Часто реклама, то есть сумма рекламных роликов, оказывается длиннее самого фильма.
Хотя закон регулирует количество рекламы, но мы о законах, думаю, позднее, в следующих программах.
Закон о рекламе нарушается постоянно, хотя бы взять громкость звука, которая прямо запрещена. Ну да ладно.
Наша академия рекламой не прерывается и не будет прерываться.
Ну, разве что рекламировать самих себя.
Рекламировать самих себя. Вот с этого мы, наверное, сегодня и начнем. И достаточно сложная, интересная тема, что такое реклама. И реклама ли это, если мы будем рекламировать самих себя, не получая при этом прибыли?
Ну, естественно. Когда мы говорим о рекламе, и когда вообще говорят о рекламе, на передний план выходит ее коммерческое предназначение.
Помните, когда вы рассказывали о том, что такое капитал? Есть деньги, но не всякие деньги являются капиталом. Деньги станут капиталом только тогда, когда они вложены в дело, когда они приносят прибыль. Мне кажется, точно так же информация. Есть просто информация, которая не приносит никакой прибыли. Но если эта информация направлена на то, чтобы принести прибыль, это и есть реклама, правильно?
Нет, я не согласен с такого рода определением. Почему? Потому что есть много примеров информационного воздействия на людей, которые приносят в конечном счете какой-то доход или прибыль, которые не являются рекламой. Если я завтра вновь распространю слухи о том, что гречка у нас подорожает, это резко увеличит спрос на гречку и увеличит, стало быть, доходы и прибыль торговцев.
А, без рекламы?
Без всякой рекламы.
Проблема возникла по поводу рекламы, в частности, вот на телевидении, на радио. Но раз я связан с этим, поэтому в начале 90-х годов начался развиваться рынок, мы тоже начали заниматься рекламой. И знаете, что произошло? Раньше же, помните, в советское время мы в основном говорили, приезжали на предприятия и говорили, какие эти предприятия хорошие, как они работают. Так вот сейчас получается, некоторые считают, что любое положительное упоминание любого производства – это реклама. Если это я приехал туда, на этот завод, и увидел, как они хорошо работают, они сами не заказывали, то это, наверное, все-таки не реклама, а это информация.
Мы попадаем вот в эту коллизию, поскольку не имеем твердых критериев отличения рекламы от нерекламы.
В законе о рекламе существует
определение.
Определение. Тоже, честно говоря, достаточно размытое и расплывчатое.
Значит, реклама обязательно должна быть направлена на рост продаж, иначе она не имеет смысла. Второй признак рекламы – это оплаченность ее, то есть наличие заказчика. В этом случае реклама является видом бизнеса, то есть она сама тоже приносит доход. Вот эти наличие двух сторон – рекламодателя и рекламщика, между которыми заключается сделка, и которые в результате получают оба выгоду, один через увеличение сбыта, другой через производство продукта под названием реклама, наличие этих двух полюсов и наличие признака признаков, которые я сказал. Вот это делает любое сообщение, хоть на заборе написанное мелом, рекламой. Тут очень много нюансов. Я хотел объяснить, что мы будем говорить о рекламе, но мы не маркетологи и будем изучать рекламу не как маркетинговую коммуникацию, как это пишется в учебниках по маркетингу, а как социальный феномен, который прожил и проживает очень интересную длительную историю, и как постепенно из простого общения людей вырастает реклама, и во что превращается реклама сегодня, и какую роль она в связи с этим играет в современном обществе.
И не только коммерческую.
Конечно.
Ну, как вообще воздействует на, конечно, на людей, на общество.
То есть то, что начинается как некое коммерческое усилие, усилия там по продвижению товаров, вырастает в очень мощный социальный феномен и начинает превращаться в пропаганду, иногда и в идеологию.
Мы записываемся у вас в институте. Здесь, я смотрю, на столе лежит даже учебник по маркетингу, и там же есть раздел реклама, да. И вы преподаете же, да, тоже?
Нет, я-то как раз преподаю основы маркетинга. И в маркетинге один из разделов, да, есть реклама.
Но мы будем не так, мы будем шире.
Но давайте заметим вот сейчас, что реклама выступает как составляющая маркетинга. А по маркетингу мы как-то уже проводили передачу. В этом контексте я хочу проследить историю рекламы. Историю, конечно, не по датам и цифрам, а историю как эволюцию социального феномена, который вырос вот в то, что мы сегодня называем рекламой. Когда начинаешь вдумываться в вопрос, что такое реклама, на первый план выходит простая мысль. Реклама – это любое сообщение о каком-то товаре, услуге, с тем, чтобы люди купили его или ее, чтобы знали о том, что такой товар, такая услуга существует. И в этом плане любое сообщение, направленное на ориентацию покупателя, обязательно покупателя, и сообщение, оплаченное продавцом, называется реклама. И тогда мы сможем отнести к рекламе даже некоторые наскальные рисунки в пещерах, которые, может быть, информировали соплеменников о том, что существует мастер, который лучше других выделывает шкуры животных.
Но это уже начало рынка. Где рынок, там реклама.
Правильно. Вот это мы с вами сразу же застолбили. Где рынок, там реклама. Потому что реклама направлена на товар, а товар – это и есть элемент рынка. Без рынка никакая вещь товаром не является. Это раз. И во-вторых, наличие конкуренции. То есть я должен продвинуть свой товар, который выставляю на продажу, но я не один произвожу этот товар или оказываю эту услугу. И я информирую людей о том, что я вот есть, существую и делаю вот такие вещи.
Владимир Владимирович, ну мне кажется, все-таки конкуренция – это следующий шаг. Если говорить о начале рынка, вы сказали о наскальном рисунке, где есть один только мастер, у него нет конкурентов, и нужно, чтобы о нем узнали, где он и куда прийти. Пока еще конкуренции нет.
Ну, во-первых, конкуренция так или иначе существовала всегда. Если есть рынок, то есть один производитель. Если он успешен, то тут же в этот сегмент рынка притекают другие производители, и начинается конкуренция. Но рынок рынку рознь. Я случайно начал с наскальных рисунков, потому что археологи находят глиняные таблички, на которых тоже написана информация о тех или иных торговцах или ремесленниках. Находятся папирусы египетские, на которых аналогичная информация есть. И у нас эти берестяные грамотки, которые откопали в Древнем Новгороде, тоже содержат коммерческую информацию, ориентирующую потенциального покупателя на приобретение того или иного товара.
Грамотки и папирусы – это уже тогда, когда возникло письмо. Но до этого, когда еще письма не было, просто ходили глашатаи, призывали или выходили на площадь. Кстати, вот я раньше никогда не задумывался, какие однокоренные слова у слова рекламы. Декламировать, то есть говорить, однокоренное?
Да, это от латыни идет. Рекламаре – это объявлять, информировать, но и протестовать. Отсюда рекламация. Декламация – это говорение вслух. Само слово «реклама» в древности означало информирование, агитацию и протест. Но это мы отвлеклись. Я Почему я начал говорить о информационных письмах, папирусах, глиняных табличках угаритского алфавита? Это вообще первый в истории человечества алфавит. Клинописный алфавит. На глиняных табличках делали клинописные надписи. И они уже очень часто были рекламного, но в упрощенном понимании слова, характера. Давайте посмотрим. Вот мы с вами заговорили о рынке, о конкуренции. Я заявил, что если есть рынок, то есть обязательно конкуренция. Информирование о товаре, об услуге, о событии и реклама. Всегда ли это совпадает? И, может быть, понятие реклама гораздо богаче, чем информирование. Богаче в смысле больше признаков в себе содержит, чем просто информирование. Всякая реклама есть информирование.
Но не всякое информирование есть реклама.
Да.
Все-таки информация – это шире.
Гораздо шире. И реклама – это один из видов информации, которая, точно направлена на реализацию товара или услуги, б, оплачивается тем, кто заинтересован в продаже этих товаров и услуг.
То есть заказывается кем-то.
Совершенно верно. И достаточно давно в Англии, например, с 17 века существуют рекламные агентства, если их называть сегодняшним именем. В 17 веке в Англии существовали такие конторы, которые брались за распространение информации о тех или иных коммерческих предприятиях, размещая это в газетах, в объявлениях, афишах и так далее. То есть по-настоящему реклама стала активной, кроме вывески «трактир» или там «духан». Это тоже информация. Итак, человек идет по улице, видит вывеску, трактир, а дай-ка думает, я зайду, как раз есть захотелось. Но по-настоящему реклама стала вот приближаться к современному ее пониманию появлением средств массовой коммуникации, книгопечатания, которое очень быстро развелось в изданиях газет, журналов, а потом и специальных рекламных или информационных листков и бюллетеней. Вот передо мной на столе лежит рекламный проспект Российского общества владельцев электрических и паровых машин, где содержится огромное количество информации о тех, кто производит такие машины, и одновременно в этом же журнале размещены статьи технического характера, которые объясняют или предлагают те или иные усовершенствования, объясняют, какие принципы заложены в основу этих улучшений. Это можно назвать, да, собственно, это и является рекламным листком, но конца позапрошлого века, 1898 год. Такой же листок у меня есть. Реклама, я говорю, общество по производству фортепиано. Тоже подробнейшее описание тех инструментов, которые это общество производит, сравнение разных по цене инструментов и о преимуществах, там, естественно, более дорогих по сравнению с более дешевыми, и информация о том, как можно заказать, где можно купить. Политическая реклама, да, вот появилась уже, наверное, в 20 веке. Хотя листовки распространялись и в 19 веке, и в 18 веке.
У нас сегодня программа, так сказать, вводная, первая. Поэтому давайте политической рекламе уделим отдельное место попозже.
Согласен. Потому что есть еще социальная реклама, есть еще экологическая реклама и так далее.
И вот там много вопросов, в частности, социальной рекламе. Реклама ли она?
Правильно. Вот здесь очень часто мы путаем информацию, которая способна подвигнуть нас на какие-то поступки, и реклама, которая движет торговлю. Кстати, реклама – двигатель торговли – это лозунг, выработанный российскими рекламщиками в самом начале 20 века.
Как сказал один умный человек, только хорошая реклама – двигатель торговли, а плохая реклама – это тормоз торговли.
До тех пор, пока экономика находилась на предшествующих постиндустриальной фазе своего развития, когда господствовал рынок продавца, тогда рекламы в современном понимании этого слова практически не было. Была информация о товарах, услугах, о каких-то событиях, и она могла выглядеть вполне так же, как сегодня, но в строгом смысле, в моем понимании смысла слова реклама, она таковой не являлась. Почему? Да потому что рынок был ненасыщен. Такой рынок называется рынок продавца. когда продается все, что производится. И покупатель ищет нужный товар. И чтобы ему найти было проще, возникают вот эти вот сообщения.
Приходите туда, приходите сюда.
Совершенно
вот,
верно.
За тем и за этим.
И товар, и услуга подавались, ну, по преимуществу, объективно. Какими свойствами этот товар обладает. Вот смотрите, я открываю последнюю страницу журнала «Для всех» за 1892 год. Смотрите, здесь в каждом номере последние 4 страницы – это реклама, но каковы эти объявления? Это рекламные объявления о том, что существует средство для ращения волос. И оно продается там-то и там-то, и стоит столько-то. А тут продается револьвер системы «Наган» за 3 рубля 50 копеек, обращаться туда-то, туда-то. А вот здесь и так далее. Это реклама, безусловно, реклама. Но она, по сути, представляет собой сообщение о наличии товара в этом месте.
Потому что нет большого выбора.
Да нет, выбор мог быть большим. Но все дело в том, что рынок был ненасыщен, и активную роль на этом рынке играл покупатель. Он искал то, что ему нужно. А вот когда экономика достигла уровня постиндустриального, когда производство стало по-настоящему массовым, когда рынки заполнены огромным количеством товаров, и рынок поменял свое лицо, он из рынка продавца превратился в рынок покупателя.
И когда уже появился термин перепроизводство.
Совершенно
когда
верно.
Когда появились лишние товары, все не раскупалось,
вот.
И сейчас не раскупается.
Тут хозяином рынка стал покупатель. И производители, и продавцы стали ловить его. Между ними конкуренция страшно обострилась. И сама экономика поменяла лицо. Раньше продавали то, что производили, то тут наступила эпоха, которая потребовала производить то, что продается. Эта эпоха, эпоха постиндустриального общества, и породила новый вид деятельности под названием маркетинг. Если раньше мы что умели, то и производили. Если попадали в интересы покупателя, обогащались, не попадали, разорялись. То теперь любой производитель сначала занимается маркетингом. Он хочет узнать, что нужно, то есть выявить потребности. И производство подчинить потребности потенциального покупателя товара или услуги. Изменилась философия рынка. Тогда был хозяином производитель, сейчас главное действующее лицо – покупатель.
Владимир Владимирович, тут ведь очень интересно. Сейчас, значит, реклама – это как бы отражение потребности человека и в целом потребности общества.
Совершенно верно. То есть она идет теперь не от товара, а от покупателя, от потребителя. Вот это и называется эпоха маркетинга. Это называется эпоха постиндустриальная. Ее еще называют эпоха потребления. Когда, повторяю, потребитель главней всех. И маленькая фирма, но которая точно знает, сколько, чего, где, когда и по какой цене нужно произвести, имеет очень высокую эффективность, нежели какой-нибудь промышленный монстр, который в белый свет как в копеечку что-то клепает, что умеет, а потом нанимает рекламщиков с тем, чтобы впарить свою продукцию покупателям. Это не реклама, и это не маркетинг. Настоящая реклама – это элемент маркетинговой деятельности. Это один из видов маркетинговой коммуникации, когда производство соединяется с потребителем. И реклама здесь именно эту функцию исполняет – соединить производство с потребителем. И маркетинг предполагает не только выявление потребностей и ориентация производства на удовлетворение этих потребностей, но и на создание потребностей. Маркетинг часто создает потребности с тем, чтобы производитель мог их удовлетворить. И вот тут реклама-то и работает. Настоящая реклама, реклама в современном понимании этого слова, реклама как выявитель и создатель потребностей, за спиной которой стоит производитель и внимательно смотрит на потенциального потребителя, на что он клюет и куда, стало быть, надо направлять свои производственные, а потом и коммерческие усилия.
Но тут реклама вообще становится пропагандой.
Совершенно. Ну, как вам сказать?
Пропаганда, мы привыкли это в политическом плане. Но все-таки.
Я об этом хотел сказать, но чуть позже.
Мы позже, да, об этом скажем. У нас сегодня, так сказать, вводная передача.
Таким образом, лично мое мнение, по-настоящему реклама социальным, экономическим, психологическим и политическим, в в конечном счете феноменом, превратилась только во второй половине 20 века, когда развитая часть человечества вступила в постиндустриальную эпоху, в эпоху потребления, в эпоху господства маркетинга.
Она вступила везде, кроме Советского Союза. Вот тут-то интересно бы. Мы же сейчас на переходном периоде. И у нас же сейчас, как и многие рыночные элементы, мало развиты по сравнению с Западом. Реклама тоже. Мы только-только начинаем, мы только-только учимся. Может быть, и потому у нас калька с западной рекламы в основном сейчас идет, потому что еще мы только учимся, правильно? Вот об этом бы очень интересно поговорить.
Правильно.
Может быть, в следующей передаче, да?
Вы правы, в Советском Союзе, по большому счету, рекламы не было. Поскольку не было рынка, не было конкуренции. Она существовала, вроде по плакатам видно, что есть реклама. И наши, кстати, рекламщики неплохо работали, но не внутри страны, а за рубежом. Нас призывали летать самолетами Аэрофлота, но других авиакомпаний у нас не было. А на международном рынке Аэрофлот участвовал в конкурентной борьбе за пассажира. И там рекламщики работали именно как рекламщики. А у нас что? А у нас пейте черный кофе. Всем челябинцам знаком этот псевдорекламный слоган, который в итоге превратился даже в название магазина.
Храните деньги в сберегательной кассе.
А где еще?
Какой еще храните?
Да, и я никогда не забуду огромную рекламу в несколько этажей, которая закрывала торцовую часть дома, вот здесь, на перекрестке улицы Третьего Интернационала и Ленина. Огромный-огромный плакат. На нем был изображен ребенок с идиотской счастливой улыбкой, держащей в руках бутерброд. И там было написано: «Дети любят бутерброды с маргарином». Но нужно было увеличивать продажу маргарина. Но, тем не менее, в Советском Союзе существовала реклама. Но когда? Во времена НЭПа. И там были, вы знаете, большие достижения рекламные. Великие художники и Татлин, и Малевич, и многие другие в стиле советского тогдашнего поп-арта, конструктивизма, кубизма, создавали великолепные рекламные плакаты. И писатели, художники, в смысле и художники слова, ну, например, Маяковский, занимались рекламой, и рекламой серьезно занимались. Ну, хотя бы взять «Бессмертное» нигде, кроме как в «Моссельпроме». Это была реклама папирос.
Вадим Владимирович, вдруг кто-то из слушателей первый раз сегодня нас слушает, нашу экономическую академию. Давайте напомним, что предыдущие, по-моему, 5 передач были посвящены как раз НЭПу 21-30 годов.
Тема возникла оттуда, потому что НЭП – это было все-таки, хоть и ограниченное, но допущенное товарное производство, а значит, вместе с ним и частная собственность, а значит, и конкуренция, значит, и реклама. Поскольку все эти признаки, все эти обстоятельства, которые необходимы для превращения обычного сообщения в рекламное сообщение, были у нас налицо.
Владимир Владимирович, раз мы дошли сегодня до Советского Союза, до переходного периода, может быть, в следующей программе подробнее поговорим о сегодняшнем дне, о тех 20 годах развития нашего рынка и о влиянии рекламы, плюсах, минусах.
Обязательно.